Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Передача, приуроченная к женскому дню. Опрос на улицах Москвы. Каких женщин вы считаете красивыми? Один из ответов. Все женщины красивы, кроме стерв и политиков. Другой ответ. Я считаю красивыми ухоженных женщин. Что следует или чего не следует делать, чтобы быть красивой? Илья Ильф в своих записных книжках заметил: «Хочешь быть красивым? Будь». В передаче участвует актриса Маргарита Терехова, специалист по визуальному образу, костюму, прическам Геннадий Крайнов и театральный педагог и режиссер по пластике Андрей Дрознин. «Факты и мнения». Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 3 марта 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Накануне этой передачи, она приурочена к 8 марта, Вероника Баде, наш московский координатор, спрашивала у случайных собеседников, каких женщин они считают красивыми. Ну, по-моему, самый остроумный ответ вот этот.
Все женщины красивы, за редкими исключениями, там, скажем, кроме стерв и политиков.
Или вот такой ответ.
В моем понимании, красивая женщина – ухоженная женщина.
Мы услышим и другие голоса, и запросы Вероники, а я, пользуясь случаем, поздравляю ее с наступающим праздником. Наш разговор вот о чем. Что следует, или, скорее, чего не следует делать, чтобы быть красивой? Здесь, конечно, рекомендации Ильфа из его записных книжек «Хочешь быть красивым, то есть красивой, будь не обойтись». Так что послушаем участников нашей передачи. Это знатоки. Актриса, народная артистка России Маргарита Терехова, специалист по визуальному образу, костюму, прическам Геннадий Крайнов и театральный педагог, режиссер по пластике Андрей Дрознин. Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Давайте вернемся к тому, как я поставил вопрос, а все хотят быть красивыми. Так вот, чего, быть может, делать не следует для того, чтобы быть красивыми и в праздник, и в будни? Прошу вас, Геннадий Геннадьевич.
Лев, я думаю, что не стоит себя украшать, когда у тебя плохое настроение. Потому что все, что мы несем миру своей внешностью, это прежде всего отражение нашего внутреннего состояния. Может быть, я очень серьезно ответил на этот вопрос?
Я думаю, что вы ответили так, как вы видите эту проблему. Но я хочу поставить вопрос еще и вот в какой форме. Мы сегодня, об этом пишут и в России, пишут и на Западе, наблюдаем в чем-то трагическую ситуацию, когда миллионы женщин стараются походить на молоденьких девушек, отобранных, быть может, лучшими модельерами мира, как идеал, по сути дела, недостижимой красоты. Здесь и объемы, здесь и рост, здесь и походка, и женщины калечат себя. С вашей точки зрения, идеал красоты, он существует реально или это чисто воображаемое явление?
Думаю, что явление воображаемое, потому что для каждого времени есть свой идеал. Хотя, как ни странно, вот ученые эволюционной психологии из Манчестера убеждают нас, что параметры женские 90-60-90 самые оптимальные для деторождения. Ну, возможно, но просто в течение времени менялся и рост, и стандарты. Я думаю, что это, в общем-то, скорее вопрос моды, нежели жизни.
Спасибо. И, кстати, в поддержку того, что вы говорите, каким-то образом это иллюстрация. Давайте послушаем еще один голос, курьезный голос из опроса Вероники Баде.
блондинки с хорошей формой, с параметрами 96-90, чтобы был хороший характер, чтобы она меня понимала. Такие женщины мне нравятся.
Так что и здесь не только геометрические размеры. И теперь Маргарита Борисовна Терехова. Вот мы слышали, говорит Геннадий Геннадьевич, что идеал красоты, он связан со временем. Да, наверное. Но вот передо мной уникальная, в сущности, книга, уже на сегодняшний день абсолютная библиографическая редкость. Это немецкая книга Гёца Эккарда. Она вышла в 69-м году в ГДР. ГДР больше нет, автор умер. Книга называется «Красота женщины в европейской живописи». И вот я смотрю на портрет мадам Рекамье. Знаменитый портрет Франсуа Жерар, 1802 год. Совсем рядом Махи Гойи, чуть раньше, 1798 год. Один период, но Маха, мадам Рекамье, годится по сегодняшней терминологии в домработнице. Что вы скажете? Прошу вас.
Вы знаете, я практически уверена в совершенно обратном. Я просто наслаждаюсь этими портретами, о которых вы говорите, и абсолютно всей дошедшей к нам архаикой, всеми изображениями человека со всех времен, меня они поражают, и мне безумно нравятся. И так как фиксировались, конечно, красивые экземпляры, то я до сих пор считаю, что это все и красота та самая и есть. А думаю, что красота, в общем, это то, что должно радовать глаз и хорошо бы еще и сердце. Вот так я думаю.
Спасибо, Маргарита Борисовна. Ну, вот вы, как актриса, наверное, сможете прокомментировать, что я думаю по этому поводу. Я не знаю, прав ли я. Но, наверное, красота – это то, как мы это видим. Как говорят по-английски, it is in the eye of beholder. То есть в глазах того, кто видит и говорит. С моей точки зрения, я как-то говорил уже об этом в этих наших круглых столах, наиболее выдающаяся, полагаю, актриса, живущая сегодня, надеюсь, никто не обидится, это Мэрил Стрип. Трудно сказать, что она соответствует сегодняшнему идеалу красоты. И, наверное, это и не требуется. Маргарита Борисовна, ваше мнение?
Мое мнение таково, что не только Мэрил Стрип, конечно, есть очень много еще совершенно потрясающих актрис. И от Джани, и первые, кто мне просто приходит в голову, и Джейн Фонда, и никуда не деваются, а Брижит Бардо со своим совершенно неподтянутым лицом является просто для меня идеалом сегодняшней женщины со своей совершенно другой второй жизнью и вот этой борьбой отчаянной за то, чтобы люди не убивали животных. Невероятно. Вот это меня больше всего трогает и волнует. Я думаю, что я нисколько не ошибаюсь, потому что человек привлекает не только, конечно, рисунком своего существа, но, конечно, из него исходят флюиды всяческие. И, конечно, это все чувствуют. Конечно, таким образом они и вырисовываются, и как раз вы правильно сказали про манекенщиц, они больше как бы плод вот такого действительно воображения, даже скорее мужского, идеального, да, а на самом деле женщины привлекают, конечно, всем комплексом, и таким образом выбираются актрисы. Никто из них не случайно становится суперзвездами, потому что из них исходит еще кое-что.
Спасибо. Естественно, не случайно становятся суперзвездами. Я как-то слышал шутку, что мафия могла помочь Фрэнку Синатра выйти на сцену, но петь за него она не могла. Вы упомянули Джейн Фонда, естественно, дочь Генри Фонда, что, наверное, в чем-то ей помогало в свое время, но только не играть. Кстати, Маргарита Борисовна, давайте-ка послушаем еще один звуковой фрагмент из опроса Вероники Баде. В сущности, мнение этого мужчины в данном случае полностью совпадает с тем, что говорите вы.
Бывает, что женщина от природы обладает каким-то таким необычайным шармом, что обращает внимание мужчин на себя. При этом она может не быть красавицей, но какая-то изюминка, какой-то шарм, какая-то искра должна быть в ней.
И теперь прошу вас, Андрей Борисович Дразнин. Я сказал, вы театральный режиссер по пластике, педагог, вы заведующий кафедрой сценического движения. Щукинское училище все знают. Вы, кроме того, гость-профессор Гарвардского университета, преподаете и в Соединенных Штатах. И что вы скажете нам к нашей жгучей теме? Как быть красивым и что для этого делать не надо?
Не надо как раз стремиться к тем самым идеалам и стандартам. Я не очень верю, что эти стандарты имеет за собой нечто реальное. Ну, хотя бы потому, что для того, чтобы существовали стандарты, нужны стандартные мужчины. То есть, если будет некий один стандартный мужчина, тогда можно предположить, какого типа женщин ему должны нравиться. Но мы слишком разные. И мы, и наши женщины, и маленькие, и полненькие, и кругленькие, и худенькие, длинноногие. Поэтому чисто по анатомическим параметрам и по каким-то стандартам невозможно судить о красоте. Поэтому самое нелепое, что можно сделать, это пытаться гнаться за моделями, искать какие-то идеалы, подражать кому-то. Нужно как бы ставить на себя, на свою индивидуальность. Но дело не просто в том, чтобы поставить на свою индивидуальность. Нужно еще как бы самоосознание, самоощущение. Это чего иногда не хватает женщинам. Надо нести себя с достоинством, с удовольствием, верой в себя и так далее. Тогда это передается другим людям.
Спасибо. И в поддержку того, что вы сказали, поразительным образом у нас есть иллюстрации к любому мнению и запросу Вероники Баде. Послушаем.
Мне кажется, женщина, которая о себе понимает, что она женщина, уже тогда сама себя сделает красивой, и в глазах окружающих будет красивой.
А я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Все участники передачи находятся в Москве. Из дому по телефону участвует ведущая актриса театра Моссовета, народная артистка России Маргарита Терехова. В московской студии Андрей Дразнин, заведующий кафедрой сценического движения училища имени Щукина, училище театральное, режиссер по пластике, и Геннадий Крайнов, специалист по режиссуре визуального образа, по прическам, по костюмам. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман и Маргарита Борисовна Терехова. Линия вновь вам, прошу вас.
Я режиссер еще вдобавок и довольно давно. И это является моей больной темой. Если вы со мной как с женщиной разговариваете сейчас, то в данном случае я, конечно, тут потерпевшая сторона, потому что с 80-х годов у меня уже был свой коллектив. Я уходила из театра, родив маленького мальчика в 81-м. И у меня был коллектив, и мы с Игорем Тальковым, с Володей Осинским, а Орлаускасом, не последними людьми на нашей эстраде, и будущие, и Талькова убили, как многих, как вы знаете, убивают до сих пор. И поэтому, как бы, вот тогда эта моя режиссура была первая, потом я поставила спектакль по сложнейшей, непоставимой пьесе Лорки. И в музеях двух Лорки, в Мадриде и в Гранаде, вы можете увидеть этот спектакль. Ну вот что будет дальше, посмотрим, потому что, к сожалению, продолжают умирать. Вы же знаете, красавицы две чудные. Извините, что трагическая тема, но мы все-таки в довольно трагическом мире живем. Ведь Ирочка Метлицкая и Майорова Леночка, ушедшие просто совсем молодыми красавицами, это же просто трагедия для нашего кино. Вы понимаете, это уж образцы просто были женственности и красоты. Вот что мы сейчас переживаем. Поэтому вот я и хочу узнать, что же от меня еще хотите услышать.
А вот что я хочу от вас услышать. А должна ли быть актриса неизменно красивой? Вновь-таки надеюсь никого не обидеть, но, по-моему, Чурикова, ее трудно назвать красавицей.
А Чурикова грандиозная актриса. И поэтому, конечно, особенно когда она играет именно то, что вот является именно ее, мы же не можем все играть все, правда же? Ну, таких уникальных не было, даже Грета Гарбо не могла играть абсолютно все. Поэтому Инна просто великолепная, выдающаяся актриса. А ее внешность очень даже интересна. Я не знаю, чего уж так уж обзывать, красивый, некрасивый. Мы же столько времени говорим об этом, можем уже это не обсуждать, да? У нее обаяние совершенно невероятное. И потом муж, извините, который ее так здорово поддерживает, это же тоже для женщины очень важно.
О, ну разумеется, разумеется. Разве я сказал, что она некрасивая? Я сказал, что ее, видимо, по стандартам журнала Vogue красавицей не назовешь. Но вот как раз по поводу этих стандартов я хочу еще раз поговорить об этом. Будьте любезны, Геннадий Геннадьевич Крайнов, добавляю, поскольку мы не видим друг друга, у нас не телевидение, просто для того, чтобы узнавали слушатели, кто говорит. С вашей точки зрения, эти журналы, которые пишут о том, как быть красивой, которые дают фотографии и иллюстрации, они приносят женщинам, если мы говорим о реально живущих на этой грешной, как ее понимает Маргарита Борисовна, на этой грешной земле, они приносят больше вреда или пользы?
Вы знаете, однозначно нельзя сказать, вред это или польза. С точки зрения моды, а мода, как известно, двигатель прогресса, мода – это всегда что-то новое, да, это завтрашний день, если хотите. Но есть такие взрослые игры. Будем относить моду к таким взрослым играм. С точки зрения моды, наверное, журнал – это прекрасный ориентир, потому что любой человек может выбрать себе какую-то модель и, усевшись перед зеркалом, скопировать. Но, наверное, плохо в этом то, что часто это происходит, наверное, бездумно. И когда я вижу людей в общественном транспорте, ну, в частности, молодых девочек, которые разрисованы, ну, что называется, под хохлому, то, в общем, сердце замирает. Хочется умыть и сказать, что ты хороша в своей молодости. Но, тем не менее, вы понимаете, есть определенный возраст, когда этого всегда очень-очень хочется, потому что молодость, она максималистка. И единственное, что я могу сказать от себя, то, что я согласен с Андреем Борисовичем в том, что самое главное, чтобы женщина сама себя ощущала красивой. Вот это самоощущение, оно очень важно. И с Маргаритой Борисовной согласен я в том, что в женщине должно быть что-то эдакое, потому что только мы воспринимаем себя как-то конкретно, обращаясь к зеркалу. Люди нас воспринимают совершенно по-другому. Они видят наши глаза, они слышат, что мы говорим, они смотрят, как мы двигаемся, и из этого складывается наш образ. Вот дай бог, чтобы этот образ был красивым и гармоничным.
Спасибо. Они видят, как мы двигаемся. И здесь Андрей Борисович Дразнин, когда вы видите, как мы двигаемся, в каких случаях у вас, вновь-таки, если воспользоваться выражением Геннадия Геннадьевича, сердце обливается кровью, как у него при виде расписанных под хохлому девушек. Прошу вас.
У меня оборвалось сердце, залилось кровью, когда я был в Голландии и увидел красавиц длинноногих, шикарных, блондинистых женщин. Ну, такие девочки из картинок, из обложек журналов. Но когда эти девочки начали идти, когда они пошли, я заявил своим друзьям, что я хочу обратиться к голландскому народу с призывом заняться обучением, формам поведения своего населения, потому что нельзя до такого трагического уровня опускать, ну, пластику, формы поведения целой нации. Но когда я попал в Соединенные Штаты, я понял, что бывает и похуже ситуация. Когда я вижу целые толпы девочек с армейскими ботинками на ногах, топающие, ну как, не знаю что, ну как ежики по паркету, это очень трудно вынести. Хотя было и другое впечатление, когда я в Нью-Йорке стоял на перекрестке каких-то улиц, ждал приятеля и вдруг увидел какую-то девушку, мулатку, которая тоже кого-то ждала, немножко нервно ходила. Я просто, ну, впал в шоковое состояние. Это грация черной пантеры, когда вот ощущение, что она ощущает, ну, каждую клетку, каждую, ну, не знаю, малейшую часть своего тела. Это было так ошеломительно, такое самоощущение, такая грация движения. Она перекрывала все анатомические ее данные.
Вы говорили о Голландии. Естественно, здесь самое время сказать о том, о чем говорят всегда. Все-таки Рубенс тоже Голландия. И я так подозреваю, что если бы рубенсовские женщины, его Бетшева, например, у ручья, обучалась бы у вас как ходить, то вы, наверное, плакали бы или нет?
Знаете, судя по той гармоничности, которая веет от всех этих образов, думаю, что они бы двигались интересно, по-своему, может, не так, как я бы хотел. Ведь важно не определенный способ движения, а важно сохранение некой внутренней грации, присущей именно данному типу, анатомическому, психологическому и так далее. Поэтому, думаю, нет. Думаю, они были бы грациозны.
Ну, вот и прекрасный ответ. Он говорит о том, что быть красивой, стройной, грациозной совершенно не обязательно соответствовать искусственному идеалу Vogue или какого бы то ни было другого глянцевого журнала. И давайте-ка я поддержу вашу точку зрения, Андрей Борисович, еще одним голосом из запроса Вероники Баде.
Все, что у женщины гармонично, это красиво. Главное, если в согласии душа с телом, тогда и будет красота.
Ну вот, тогда и будет красота, и так это все на самом деле просто. И, Маргарита Борисовна, а должна ли, я хочу еще раз у вас спросить, актриса, или, может быть, актер, быть красивым в расхожем каком-то сусальном смысле?
Сусальным нет, так практически сусальности и не проходит в нашей профессии. Талант безусловен, тем более, что сейчас почти стерлись границы, и все актеры одновременно и на телевидении, и в театре, и в кино. Театр еще допускал какие-то, может быть, но в этом смысле можно было бы как-то обмануть. А вот теперь уже никого не обманешь. И поэтому мне кажется, что, во-первых, в нашей стране еще очень много кладезей всякой мудрости. У нас очень много еще народных рецептов сохранилось, которые надо восстанавливать. Книжки есть. Понимаете, то есть и надо человеку еще, простите меня, надо и правильно все делать, и питаться, и чистить себя изнутри, понимаете? Тогда, само собой, кроме того, мы просто как действительно, как этими гирями все затягиваем, какими-то неполадками просто в жизни. Но, видите, в Голландии увидела Андрей, для молодых, но нескладных, уж почему в благополучной Голландии. Но на самом деле нигде так уж неблагополучно. Я тоже изъездила всю Европу с выступлениями, в Америке была недолго, но видела зато самый лучший мюзикл года, Уиз по волшебнику изумрудного города. Поняла, что черных мы никогда не перепоем и не перетанцуем, и нечего даже стремиться. Вот. Но зато мы можем, конечно, вы же знаете, русская красота уже по всему миру. И Йовович – это чудо просто. Помните «Пятый элемент», да? Практически русское. И сколько вообще уже по-русски говорят во всем мире. Но это жалко, Россию жалко. Сейчас надо бы всем немножко помочь России. И это, я уверена, мои собеседники и вы, Лев, будете согласны со мной. Потому что дело немножечко, конечно, совсем зашло далеко. В смысле неблагополучия. Наша красота женская совсем девчоночья, еще неизвестно, куда пойдет. Понимаете мою мысль? Понимаете, да?
Да, понимаю. И, честно говоря, я вашу тревогу не разделяю. Мне довелось пожить, ну, скажу, по всему миру где-то. Да и поездить. По-моему, все-таки в России, ну, Украина ей не уступает. Никакой напряженки, извините, с женской красотой не наблюдается. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Я, заканчивая, желаю всем нашим слушательницам красоты, счастья, веселья в этот праздник и, естественно, всем мужчинам получать удовольствие от того, что рядом с ними столько красивых женщин, но не забывать главную среди них. В этой передаче участвовали все из Москвы. Актриса Маргарита Терехова, театральный режиссер Андрей Дразнин и специалист по визуальному образу, прическам, костюмам Геннадий Крайнов, наш московский координатор Вероника Баде. Из Праги разговор вел Лев Ройтман. Всего доброго.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Два цареубийства. Убийство Павла I – типичный верхушечный переворот. Убийство Александра II – действие снизу, факт общественного движения. Однако более пристальное рассмотрение обоих событий приводит автора передачи к парадоксальному заключению. В верхушечном перевороте соединилось больше социальных сил, нежели в убийстве народовольцами царя-освободителя. За народовольцами не стояла реально никакая общественная сила. Это был акт абстрактно-идеологический. Говоря же об убийстве Павла, ведущий вспоминает слова из «Гамлета», принадлежащие опытному царедворцу Полонию. В его безумии заметен метод. То же самое замечали не менее опытные царедворцы Павла. Два цареубийства. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 15 марта 2001 года. «Русские вопросы. Два цареубийства». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В марте этого года два значимых юбилея русской истории, и оба цареубийства. 1 марта 1881 года 120 лет теракту народной воли, приведшему к гибели царя-реформатора Александра II. 11 марта 200 лет со дня убийства Павла I. Это события, трудно усомниться, очень разные. В первом случае оглушительное начало, манифестация новой эры революционного движения в России. Открылась действительно новая страница. Во втором случае, наоборот, конец эры, а именно периода дворцовых переворотов, как механизма владения властью в России. Нечто как бы даже келейное, вне широкой исторической перспективы, открывающей будущие горизонты. Убийство Павла – типичный верхушечный переворот. События же 1 марта – действие снизу, со стороны как бы общества, пик некоего вроде бы общественного движения. Но более пристальное рассмотрение обоих событий подводит к парадоксальному выводу. В верхушечном перевороте 1801 года было, как говорят сейчас, задействовано больше реальных социальных сил, чем в событии 1861. Акция народовольцев произошла, строго говоря, в некоем вакууме. За ней, в сущности, ничего не стояло, никто не стоял, никакая реальная общественная сила. Это было в неком роде чистое искусство, или, корректнее говоря, акт абстрактно-идеологический. Не было политики в первомартовском цареубийстве, хотя тактика террора, как считается, и была попыткой русского революционного движения сменить приоритеты, добиться политической реформы как предусловия социального переворота. Будем двигаться в хронологическом порядке. От начала века к его середине, от Павла к Александру. Павел. Этот незадачливый российский император кажется крайне однозначной фигурой, вроде его отца Петра III, вполне мирно низложенного очередным дворцовым переворотом, а убитого скорее нечаянно, что называется, по пьянке. Разница, видимая, в том, что отец был просто дурачком, а сын скорее безумцем, сумасшедшим, едва ли не в клиническом смысле. И в этом качестве человека ненормального, но облаченного высшей властью, общественно опасным. Тирания Павла на фоне его душевной неуравновешенности воспринималась в качестве свойства лично несчастного, а не общественно обусловленного самой институцией самодержавия, неограниченной власти. Чтобы такую власть осуществлять, совсем не обязательно злобно тиранствовать, засекать солдат или щипать придворных. Это и подчеркивалось главным образом в манифесте взошедшего на престол Павла его сына Александра I. Новый государь был человеком чрезвычайно обходительным и любезным, но отличие его от отца было едва ли большим, чем его отца-деда, Павла от Петра III. И дело тут не в чертах характера предков Александра Благословенного, а в политике, ими проводимой. Петр III, подчиняясь внушениям заинтересованных кругов, издал знаменитый манифест о вольности дворянской, освобождавший дворян от обязательной государственной службы, за что в свое время они были наделены землей и крестьянами. Между тем, политика Павла I приобрела совершенно иное содержание. Важно вообще то, что она имела содержание, была политикой, а не серией безумств безумного человека. Павел, служа лучшей иллюстрацией к знаменитым словам мадам де Сталь, «Русская конституция – это самодержавие, умеряемое веревкой», в то же время вне каких-либо политических коннотаций представляет собой фигуру крайне удобную для создания драматических эффектов – безумец на троне. И тем не менее он заставляет вспомнить слова из Гамлета, принадлежащие опытному царедворцу Полонию: «В его безумии заметен метод». То же самое заметили не менее опытные царедворцы Павла. Дело в том, что Павел был первым русским императором, начавшим антидворянскую политику. Он пытался стать надсословным царем, придать самодержавной власти надклассовый характер. Это со всей категоричностью утверждали такие киты русской историографии, как Ключевский и Платонов. Процитируем соответствующие высказывания выдающихся историков. Ключевский.
Император Павел I был первый царь, в некоторых актах которого как будто проглянуло новое направление, новые идеи. Я не разделяю довольно обычного пренебрежения к значению этого кратковременного царствования. Напрасно считают его каким-то случайным эпизодом нашей истории, печальным капризом недоброжелательной к нам судьбы, не имеющим внутренней связи с предшествующим временем и ничего не давшим дальнейшему. Нет, это царствование органически связано как протест с прошедшим, а как первый неудачный опыт новой политики, как назидательный урок для преемников с будущим. Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности этого императора. Борьба с сословными привилегиями – его главной задачей.
Теперь Платонов.
Павел – первый из русских государей, не служивший дворянским интересам. Император не допускал возможности существования в государстве привилегированных лиц, а тем более целых групп, и высказал это в очень резких фразах. «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю», так выразился однажды Павел в беседе о русских аристократах. Ясно, что не только закрепление, но и соблюдение сословных прав, созданных Екатериной, от Павла ожидать было трудно. И действительно, Павел уничтожил некоторые привилегии высших классов. При нем дворяне и горожане снова подпали телесным наказанием за уголовные преступления. Павел ограничил во многом действия жалованных грамот 1785 года, стеснил местное самоуправление. Он установил законом 1797 года высшую норму крестьянского труда в пользу помещиков – 3 дня барщины в неделю – и таким образом положил первое ограничение помещичьей власти. К тому же к ограничению вело и запрещение продавать дворовых и крестьян без земли с молотка. Такое направление мер Павла в защиту низшего класса и в ущерб интересам высших классов указывает на начало переворота в правительственной деятельности, который позднее повел к падению крепостного права и исключительных сословных привилегий.
Становится понятно, что дворянской верхушке было за что убивать Павла и помимо его индивидуального тиранства. Дворянство поняло, что оно может перестать быть господствующим классом. Это была главная причина заговора против Павла. Так что сюжет тут был не театрально-драматический, а самый что ни на есть социально-политический. В безумии Павла действительно был метод. Но нельзя забывать, что кроме метода было и безумие. Снова процитируем Платонова.
Павел переносил опалы с подданных на родных, угрожал самой династии. И это придавало вид лояльности мятежному против него движению. Лица, желавшие свергнуть Павла, руководились разными побуждениями. И чувством личной мести, и злобы, и сословными инстинктами, и видами чужой, говорят английской, дипломатии. Но на показ у всех было желание избавить страну от тирана и спасти императорскую семью от болезненной жестокости отца и мужа. Неподготовленность к делам сказывалась на всем, что делал Павел, и, соединяясь с неровностью его характера, сообщала всем его мерам колорит чего-то случайного, болезненного и капризного.
Эта болезненная неуравновешенность приводила к забвению собственной политической линии. Поклявшись покончить с наследием ненавистной матери Екатерины, Павел, например, продолжил ее практику раздачи земель дворянству. Одной рукой уничтожал то, что делал другой. Екатерине за 36 лет царствования было роздано 800 тысяч душ, а Павлом более 500 000 только за 4 года. Ключевский.
Начав борьбу с установившимися порядками, Павел начал преследовать лица. В короткое время деятельность Павла вся перешла в уничтожение того, что сделано было предшественницей. Даже те полезные нововведения, которые были сделаны Екатериной, уничтожены были в царствование Павла. В этой борьбе с предшествующим царствованием и с революцией постепенно забылись первоначальные преобразовательные помыслы. Уравнение, превращение привилегий некоторых классов в общие права всех. Павел превращал равенство прав в общее бесправие.
Известно, например, что Павел восстановил телесные наказания для дворян по суду. Это кажется мелочью, как на фоне российской истории в целом, так и в контексте павловских антидворянских проектов. Но ведь и то правда, что тиранствуя, стоящих и стойких реформ не проведешь. Убийство Павла, тема 11 марта, находится в связи с темой 14 декабря, восстанием декабристов. Историками, тем же Ключевским в первую очередь, давно было замечено, а последующими историками забыто, типологическое сходство восстания декабристов с традицией практикой дворцовых переворотов XVIII века и ее кульминацией 11 марта 1801 года. Замеченное впервые Ключевским, это сходство было разработано историком-марксистом Покровским, еще до большевистской революции, давшим трактовку декабризма как движение преимущественно дворянского, заинтересованного в ограничении самодержавия и отмене крепостного права главным образом по экономическим соображениям. Говоря вкратце, декабристы, за одним сильным исключением Пестеля, хотели освободить крестьян без земли, превратить их в батраков, готовых работать за гроши на помещичьих землях. А самодержавие, как гарант народного благосостояния, этому препятствовало, почему и шла у декабристов речь о его конечном уничтожении, даже в форме прямого цареубийства. Трактовка Покровского вызвала бурю в рядах либеральной интеллигенции, испытавшей травму святотатства, разрушение господствующего мифа. Декабристы привычно считались некими рыцарями, выкованными из цельного куска стали. Эта интеллигентская реакция не менее интересна, чем ломавшая стереотипы интерпретация Покровского. Она, эта реакция, показывает, как глубоко было вкоренено в русское сознание идеалистическое представление об истории и политике. Но это представление, в свою очередь, было плодом русской истории и русской политики.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Два цареубийства. Передачу подготовил Борис Парамонов.
История царствования Александра II, второй нашей юбилейной жертвы, горько поучительна. Самодержец, произведший самые либеральные и далеко идущие реформы русской жизни в сторону ее вестернизации, пал жертвой революционеров-террористов, почему и отбилась у русской власти охота к реформам. Более шокирующего урока власть получить не могла. Получило ли его общество? В том-то и дело, что говорить об обществе применительно к России того времени можно, пожалуй, только метафорически. Источником зловещих противоречий того времени, времени либеральных реформ Александра II, эпохи великих реформ, как ее привычно называют, было следующее обстоятельство. Реформы, освобождение крестьян, земское самоуправление, гласные соревновательные суды, новое положение печати, внесословная военная реформа вывели Россию на путь создания буржуазного правового порядка в то время, когда русская жизнь не выработала буржуазного типа личности. Правовому порядку, создаваемому реформами, не соответствовал гражданский порядок русского общества. Прежняя русская жизнь была организована на сословных началах. Реформы сделали шаг в направлении уничтожения сословий. Сословный порядок заменился внесословным, общегражданским, с юридической стороны, и имущественным, буржуазным, в социальном отношении. Но в уничтожении сословий власть не добралась до коренной основы национального бытия, до крестьянства. Крестьянская жизнь сохранила прежнюю сословную организацию, она не была введена в новый строй жизни. В период проведения крестьянской реформы основной вопрос был освобождать крестьян с землей или без земли. Победило первое решение, но вместе с наделением крестьянства землей в деревне была сохранена община, то есть не позаботились сделать из крестьян класс собственников, мелкой буржуазии, служащей самим своим существованием опорой и носителем социальной стабильности. Крестьяне оставались лишены большинства дарованных остальному населению гражданских прав. Они остались закрепощенными только не помещикам, а общине, общинным небуржуазным порядком. Громадное большинство нации тем самым было выключено из того порядка, который ныне стал господствующим в остальном обществе. Поэтому в глубине нации не образовался тот тип личности, который должен был соответствовать новому строю, должен был сам порождать этот строй. Свободы, которыми реформа наделила общество, не имели истинного социального носителя. Они не создали в России буржуа, буржуазный тип личности. Буржуа не только участник определенных производственных отношений, но и социально-психологический, культурный тип. Это тип человека, сформированного трудовой дисциплиной и предпринимательской инициативой, выросшего в сознании не только юридического, но и сакрального смысла частной собственности. Это естественный носитель свободы и прав личности. Но русская свобода, выросшая в эпоху Александра II, неизмерима, оказалась не естественным следствием определенного социального устройства, а чисто идеологическим моментом, идеологическим жестом власти, желавшей продемонстрировать верность общецивилизационным началам. носителем свободы стала не буржуазия, даже не рыцарство, как исторически было в Европе, а интеллигенция, беспочвенная по определению, специфический продукт распада прежнего сословного порядка. Вот классическое определение русской интеллигенции, данное уже после большевистской революции Георгием Петровичем Федотовым.
Говоря простым языком, русская интеллигенция идейна и беспочвенна. Это ее исчерпывающее определение. Идейность есть особый вид рационализма, этически окрашенный. В идее сливается правда-истина и правда-справедливость, знаменитое определение Михайловского. Последнее является теоретически производной, но жизненно, несомненно, первенствующей. Этот рационализм весьма далек от подлинной философской рацио. Чаще всего он берет готовую систему истин и на ней строит идеал личного и общественного политического поведения. Беспочвенность вытекает уже из нашего понимания идейности, отмежевывая ее от других органических форм идеализма. Беспочвенность есть отрыв от быта, от национальной культуры, от национальной религии, от государства, от класса, от всех органически выросших социальных и духовных образований.
Радикальное, экстремистское крыло интеллигенции создало революционное движение в России во время Александра II. Объективных условий для такого движения не было, в чем могли убедиться сами эти революционеры, устроившие знаменитое хождение в народ. Народ, крестьянство, отнюдь не выразило готовности воспринимать антиправительственную агитацию. Сами же крестьяне вязали агитаторов и сдавали их полиции. К террору революционеры решили перейти именно тогда, когда выяснилась полная бесперспективность опоры на крестьянство как потенциально революционный класс. Совсем не было у крестьян такой потенции. Она, несомненно, появилась позднее и даже актуализировалась под влиянием роста населения и, соответственно, обезземеивания в деревне. Но это уже другая история, когда и власть, похватившись, решилась на коренную реформу деревни, ликвидацию общины. А к началу 80-х годов 19-го столетия, времени убийства Александра II, русская революция была движением интеллигентских маргиналов, даже не движением, а заговором. Убийство царя было жестом отчаяния, или, как сказал об этом Лев Тихомиров, раскаявшийся народоволец, шумно обставленным уходом с политической арены. В русской исторической науке наиболее авторитетной была и, похоже, снова становится так называемая государственная школа, выдвинувшая идею о решающем и благотворном влиянии в отечественной истории институтов государственной власти. Еще до ее появления основная ее мысль была высказана в афористической форме Пушкиным, сказавшим, что в России правительство – единственный европеец. Один из китов этой школы, Борис Чичерин, говорил, что динамика русской истории – создание властью сословий в целях их насильственной государственной утилизации, после чего власть их постепенно освобождает. Так были последовательно созданы, закрепощены государством, а потом освобождены к самостоятельной жизни дворянство, городской, торгово-промышленный класс и крестьянство. Ко времени Чичерина освобождены были все, кроме крестьянства, оставленного после реформы 61 года в стесняющих рамках общины. Община даже была законодательно закреплена актом 14 декабря 1893 года. Вот такие действия больше всего способны разрушить это благонамеренное, но упрощенное представление о русской власти как благодетельное по определению. Всего, что нужно было, власть не делала или делала не вовремя, с большим, поистине роковым опозданием. И ее позиция в крестьянском вопросе была не цивилизованная европейская, а сугубо отечественная, по пословице «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Интересен вопрос, почему в самое последнее время начинает оживать позиция государственной школы? Тут самым заметным событием следует считать фундаментальное двухтомное сочинение петербургского историка Миронова «Социальная история России периода империи». Я до этого сочинения еще не добрался, но мечтаю добраться. Мысль его ясна из рецензии на книгу, опубликованную в журнале «Новый мир» за июнь прошлого года. Это та самая пушкинская мысль о государстве как единственном европейце в России. Миронов солидный историк, и надо полагать, что он не просто выдвигает тезисы, но и обосновывает их историческим материалом. Да и вообще эту мысль о приоритете государства в русской истории отвергнуть нельзя. Но не стоит забывать и другого, слов Бердяева, сказавшего, что во всякой революции виновна власть. Нельзя все русские беды списывать на общество, пуще того на интеллигенцию. Государство же в России оказалось банкротом. Вот истина самого последнего, посткоммунистического уже времени. Сказать конкретно, оно перестало быть надклассовой, общенациональной силой, которой было, можно сказать, всегда. Нынешнее государство в России сделалось инструментом классового господства нуворишей, пресловутых новых русских, которых язык не повернется назвать буржуазией, клики хищников, разворовывающих страну с подачей самого государства российского, его все еще властных институтов. Таково социальное содержание российской истории эпохи Ельцина. Поэтому более или менее понятным становится стремление видного историка напомнить о том, что в России было даже и в самые, как недавно считалось, тяжелые времена отечественной истории. Власть была в России национально ответственным институтом, как бы ни относиться к той или иной ее политике. Ни российские самодержцы, ни коммунисты ворами не были. Если искать параллели в прошлом, то нынешний этап русской истории похож больше всего на послепетровское безвремение, когда Россией руководили пьяные бабы и их любовники. Время от смерти Петра до Екатерины II. Сейчас в России, похоже, пытаются восстановить государство как ответственный институт национальной жизни. Этот проект четко просматривается в явлении Путина. Установка формально правильная, только сам Путин вызывает смешанные чувства. Но пока что рано говорить о том, что вышло и выйдет ли. Рано еще оценивать. Нужно ждать и наблюдать, помня исторические прецеденты, среди которых совсем еще недавняя, на памяти живущего поколения, засилье политической полиции и почище царской.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или КГБистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну, что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эген Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас тут мамы, братцы, с крови каиновы. По слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru. A díky za polibky z chutí hořkých mandlí. Krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí. Za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».